基础设施和工程建设合作两倍。
Подписывают единую концепцию развития острова. Если отсчитал большой уссурийский...
Путин на два дня снял Китай для своих. Кого он взял с собой и кого оставил дома?
Скорее всего, Патрушев полетел в Пекин для того, чтобы заручиться поддержкой в транзите власти и отстранении Путина.
Правда ли, что Патрушев поплатился местом в Совбезе за свой китайский визит?
Спасибо нашим китайским друзьям. Благодарствую вас за Мавик III. Она пригодит, поможет нам в продвижении и победе.
Воюет ли китайское оружие на стороне РФ?
Говорит и показывает программа «Повестка». 5:05 в Москве, 22:05 в Пекине. Возможно, кто-то уже там пошел спать из наиболее заслуженных членов этой огромной делегации, а кто-то пошел на тайные переговоры, на такие более в узком кругу, как они это называют. Но вот этот весь выезд с колоссальным количеством народа Владимира Путина в Пекин напомнил мне историю. Я прошу, приношу извинения за то, что это личная история. Я вам сейчас ее расскажу. Это было несколько лет назад. Я работала в газете «Московские новости». Тогда руководство этой газеты решило снять, сделать такой подарок коллективу и снять на два дня, на субботу и воскресенье, пансионат под Москвой, чтобы люди туда загрузились. Полностью сняли они этот пансионат, чтобы загрузились, пообщались и вообще загрузились, подружились, узнали друг друга лучше. Но... к сожалению, никто не поехал, почти никто. Главный редактор страшно ругал нас и говорил, что это такое, плясали одни машинистки и секретарши, журналисты не поехали. Это было не очень политкорректно по отношению к секретаршам и машинисткам, но факт остается фактом. Трудовой коллектив проигнорировал это царское предложение. В этом случае, в ситуации с Владимиром Путиным и его бригадой, конечно, проигнорировать поездку на два дня, выезд всем коллективам в Китай, который он снял, любезно для этого коллектива, конечно, было невозможно. Я спрошу сразу Ильи Давлячина. Илья – журналист-расследователь. Илья, здравствуйте. Зачем ему так много, зачем такое количество людей возить с собой в Китай? Ну, это же, в конце концов, дорого.
И что? Ну, дорого, да. Ну, во-первых, мы за ценой не поставим. Во-вторых, ну, слушайте, сколько денег было потрачено на войну, сколько денег потрачено на дворец в Геленджике. Они вообще о цифрах не думают. Это такие, знаете, эфемерные величины, которые для них не имеют значения. Можно взять вообще всех. Кстати, ведь там в этом списке приводятся далеко не все люди, которые... Вот я видел у BBC, и сегодня у медиа был список людей, которые там приехали. Мантуров, Дерибаска, там кого-то не было. Забыли, кстати, про нашего с вами любимого персонажа. Только что посмотрел по флайт-радару, и туда прилетел самолет блогера Дмитрия Медведева буквально несколько часов
что
назад.
Что вы говорите? Какое счастье!
Без Дмитрия, да,
но
без
он
Дмитрия
не покончит
Анатольевича
с собой
нельзя было
теперь.
Никак.
Теперь не сопьется.
Ну, зато теперь понятно, почему он в Телеграме молчит. У него там всего лишь один пост за эту неделю появился. Видимо, готовился к этому самому визиту. И, кстати, еще одна интересная деталь. Да, прилетели вот они буквально все сегодня, ну или там 15-го, накануне. А вот один самолет там находился аж с 9 мая. И это был самолет до South Falcon, принадлежащий Олегу Дерипаске.
Вот.
То есть всю эту неделю он... Да,
караулил.
Я так понимаю, он там, что называется, вентилирует вопросики, да, обкашливает там проблемки. Вот я так понимаю, что всю эту неделю он там ждал, пока приедет вот вся эта бригада.
Занимался организацией этого большого пансионата, готовил его к приему гостей. И я, спасибо, я сейчас попрошу вас уже поконкретнее прокомментировать то, что вы сейчас увидите. Мы увидели людей, вот вы чуть-чуть на эти кадры посмотрели, я сейчас вам их представлю, этих людей, которых он привез с собой Владимир Путин, но не все. Всем было доверено, вот это оказана высокая честь, поздороваться за руку с товарищем Си и с товарищем Путиным вслед за ним. Давайте я вам представлю, ну, может быть, не все знают этот огромный, замечательный коллектив. Итак, первым шел в этой очереди, первым стоял Сергей Лавров, министр иностранных дел. Сейчас вот он жмет руку Мантурову Денису. А нет, Шойгу был вторым, потом Мантуров, потом Голикова Татьяна, вы видите. Следующий – это Виталий Савельев, вице-премьер. Это Трутнев Юрий, вы его должны знать. Чернышенко Дмитрий, вице-премьер. Новак Александр. Ушаков Юрий, помощник, вечный помощник по международным вопросам президента. Это Орешкин Максим. Это Песков Дмитрий. Это, кажется, это Тарсунян Гориген, но мы не очень уверены. Белоусов Андрей, это вы уже наизусть его знаете. Александр Козлов, Минприроды. Это был у нас тоже у нас был до этой женщины, я его уже пропустила. Ладно, после нее, после Ольги Любимовой был Чекунков Алексей, потом Силуанов Антон, вы его уже тоже видели, Попова Анна, Шугаев Дмитрий, Набиуллина Эльмира, хорошо, Эльвиру вы знаете, Чеханшин Юрий, это Росфинмониторинг, Росфинмониторинг, Игорь Моргунов, посол России в Китае, и самое главное, Тимченко Геннадий, Костин Андрей, банк ВТБ, Дерипаска, Олег Дерипаска, который был первым, встречал их всех, первым прилетел в Пекин. Иван Ступак с нами на связи. Иван, здравствуйте. Что вы скажете об этой группе? Как бы вы классифицировали ее количество и качество этих людей, которых мы сейчас увидели?
Смотрите, смотрим, может быть, не на количество, смотрим на аранжир. Кто в какой последовательности стоял. Я вот приверженец вот этой вот истории про мавзолейную аналитику. Кстати, она работает. Вот расстановка, кто как стоит, кто ближе, кто дальше, всегда работала в предыдущий момент. И вот сейчас, я даже сегодня там посвятил полдня, чтобы разобраться. Спасибо, вы мне хоть показали парочку фамилий. Я, честно, пропустил их после Голикова. Я как-то...
Отключился.
Что интересно? Сергей Шойгу, он не сбитый летчик. Он далеко не сбитый летчик. Он на правах очень даже первого человека, вот он присутствует, сначала Сергей Лавров, потом Сергей Шойгу, он стоит даже впереди, раньше, чем состав кабинета министров. Да, там вице-премьеры идут, первые вице-премьеры, вице-премьеры, и что дальше? Помощники. Помощники. Серый кардинал, такой себе теневой министр иностранных дел, Орешкин. Это экономика, это обход санкций. Дальше Дмитрий Песков. И только, вот я насчитал, 11-м идет Андрей Белоусов, министр обороны. То есть я его ставлю, ну, таким образом, что он не котируется, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, он не котируется в Российской Федерации, не котируется в Кремле. Возможно, его в какой-то перспективе его съедят, потому что он не пользуется авторитетом и уважением. И что вот интересно, я открыл там вот фотографию, где вот эти вот молодые или не очень молодые люди сидят на встрече, большой стол. И вот я снова вижу, есть Сергей Лавров, есть Сергей Шойгу по левую руку от Путина, а министр обороны, он где-то очень-очень далеко спрятан. Поэтому, опять же, делаю выводы по весе политического.
Да, на этой, совершенно верно. Вы абсолютно точно заметили на этой фотографии, на этом круглом столе, на этом совещании Мантуров сидел вот рядом с Путиным. Действительно, Мантуров никак не этот новый министр обороны. Спасибо, Иван. И Илья, возвращаемся к вашим наблюдениям за этим деловым прицепчиком в лице прилетевшего заранее Дерипаски, но он вознесен довольно высоко. Посмотрите, как Дерипаска вознесен. Что это означает, это вознесение? И Тимченко Геннадий, ну, это понятно, старый друг, ну, без него, наверное, никак было. Ротенберги не кусают от зависти локти? Или
да нет, я думаю, там уже все давно оговорено, уже все понятно, кто чем занимается. Я думаю, что вот этот вот самый ранний визит Дерипаски, да, за неделю до начала вот этой самой встречи, но он говорит действительно о том, что он там решал какие-то вопросы. Потому что история с Китаем, она очень важна для Российской Федерации и очень важна для руководителей Российской Федерации. Слушайте, на той неделе у Дмитрия Киселева в «Вестях недели» был целый сюжет про Китай. Это была тоже такая подготовка к этому самому визиту. Там рассказывалось о том, как... Представьте, в государственной российской передаче, вот, которая подводит итоги недели, целый 10-минутный сюжет посвящен визиту Си Цзиньпиня в европейские страны, в Венгрию, в Сербию, там, в другие страны. Конечно, они сопровождаются историями о том, что вот Америка снова пытается там, что называется, англичанка гадит и там пытается всячески напакостить Российской Федерации. Но при этом реально освещается визит лидера Китая в европейские страны, даже не Путина. Причем этот сюжет идет в первом слоте «Вестей недели» с Киселевым. Это тоже довольно показательная история. Но, кстати, интересно, как они сегодня будут показывать вот этот самый визит российских чиновников. Надо посмотреть, потому что действительно такая гигантская делегация. И показывают, ну да, понятно, что Путин, там Шойгу, Белоусов действительно на каком-то там там заднем фоне находится, ну, потому что понятно, что это не министр обороны, это министр экономического развития для российской обороны. Он не будет руководить фронтом, он не будет руководить армией, не будет переставлять там, что называется, войска на войне в Украине. Нет, он будет заниматься там экономикой, генпланом, госпланом. Вот это все будет его. Поэтому я думаю, что вот этот сам Белоусов, он сейчас будет сидеть в тени. Иногда там будет выходить там с какими-то поручениями, но даже как Шойгу его не будут показывать даже близко. Не то, что каждую там неделю или каждый месяц, раз в полгода, наверное, дай бог, будет выходить к людям.
Да, это интересно, Илья, то, что вы говорите. Вот мы сейчас приготовили для вас, уважаемые зрители, вернее, это приготовил для вас Павел Зарубин, вечный сопровождающий Владимира Путина в поездках. Он подошел к Сергею Шойгу, и действительно, очень правы мои гости, наши с вами гости, он действительно именно у него взял вот это первое короткое интервью. Давайте посмотрим, что сказал Сергей Шойгу ему, чем он теперь будет заниматься. Он будет
главная лучше. Самая задача на новом посту для вас какие?
Ну, знаете, из них сложно выделить какую-то, но главная задача по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно, вооружение, военная техника. Я считаю, что сегодня для нас, для всех, это главная, основная задача. Потому что сейчас, как сказал Верховный главнокомандующий, да, это видно, очевидно, на всех направлениях идет наступление. И идет довольно неплохо.
Иван, это соответствует всему тому, о чем вы только что говорили. Правильно? У него спрашивают, чем будет заниматься, и он говорит про специальную военную операцию, не Белоусов.
Да, абсолютно верно. То есть, еще раз, вот эта мавзолейная аналитика, она работает, действительно. Просто так люди там не появляются. Они стоят в том ранге, в том ранжире, в каком они представляют интерес, вес в российском истеблишменте, в Кремле. Но что меня еще особенно порадовало по результатам этой вот встречи всей, я смотрю на то, что было подписано, как перечень документов подписанных, соглашений, и там такая цитата: «По итогам продолжавшихся 2.5 часа переговоров Путин с Си Цзиньпинем, российско-китайская делегация подписали соглашение о поставках в Китай российского топинамбура, разновидность подсолнечника, и субпродуктов из говядины, говяжьих хрящей и желудков». Ну, это действительно очень сильно, это очень, очень весомо.
Итак, с нами на связи ответственный за выдачу таких повесток Артур. Здравствуйте, Артур Давлетшин с нами на связи. Артур, кто за эти 2 военных года из высших, из вот этих вот чинов государства ездил в Китай с официальными визитами, многочисленными, малочисленными? Кто эти люди?
Чаще всех ездил премьер-министр Михаил Мишустин. Он был в Китае то ли 3, то ли 4 раза за время войны. Он ездит туда практически с шагом в полгода. Он ездит решать всякие бизнес-вопросы, подписывает договора. Достаточно незначительные встречи, мы знаем о них достаточно мало. Допустим, в один из последних разов он договорился о поставках китайской свинины в Россию. Но даже за такими невинными мероприятиями некоторые наблюдатели видят свой скрытый страшный подтекст.
Премьер-министр по конституции, человек, который замещает президента, если с ним что-то случится. И китайцы вполне могли рассматривать Мишустина как преемника Путина, чего Путин совершенно не хочет. Никаким преемником он Мишустина не считает. И для Путина было бальзамом на душу, что визит Мишустина оказался полностью проваленным. Причем надо сказать, что именно Путин и сделал все, чтобы он провалился. Мишустин поехал в Китай с колоссальной делегацией, 1000 человек почти, ну, чтобы подписывать соглашение, вести переговоры, в общем, с такой помпой приезжает второй человек в государстве формально, по статусу, премьер-министр России, в Поднебесную. А что делает Путин? Он одновременно отправляет большую делегацию с Медведевым, с бывшим президентом, секретарем Совбеза, зампредседателя Совбеза России, во Вьетнам, страну, у которого с Китаем традиционно весьма плохие отношения, они даже воевали.
Вторым регулярным визитером в Китай можно назвать бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Например, он выступал в прошлой осенью, примерно в октябре, в конце октября, начале ноября, на Сяньшанском форуме по глобальной безопасности. Вот как его выступление на этом форуме освещал телеканал «Царьград».
Сергей Шойгу еще раз просветил мир по поводу позиции России в области глобальной безопасности. И западным дипломатам пришлось все это выслушать. Ну а китайские в целом были с русским министром согласны.
Но даже тут такие спикеры, как Вячеслав Мальцев, находят второе дно.
Он самый старый из всех путинских агентов влияния Китая. С 90-х годов он работает на Китай. Он первый, кто поздравил Си Цзиньпина и приехал, и тот его принял с вступлением в высшую должность. Не Путин, не Медведев, там никто, а именно Шойгу. И как бы Шойгу и прогнозировался, и планировался на пост путинский, да, на пост президента. То есть Китай рассматривал как... Путин, Шойгу вводят войска в Украину, получают победу, Шойгу становится маршалом победы, ну и в конце концов сменяет Путина, а для китайцев это прям очень здорово.
Последним, но не по важности, можно назвать Николая Платоновича Патрушева. Он ездил за войну туда, в Китай, всего один раз. Но достаточно громкий был его визит. Он поехал на следующий день, после того, как Путин объявил мобилизацию. Но оппозиционер и бизнесмен Леонид Незвин призвал не беспокоиться на этот счет.
Все его встречи ни о чем, и договориться он ни с кем не может, и встречает его обычно с людьми, которые тоже сами не решают, но выглядят почетно. То есть я по Патрушеву свое как бы мнение не меняю. Это какая-то дутая фигура, которую все придумали и боятся. На самом деле это секретарша в Совбезе.
Однако военный эксперт Олег Жданов из Украины выдвинул свою теорию касательно визита Патрушева в Китай. Он считает то, что Патрушев ездил договариваться насчет того, чтобы его Китай сделал преемником после Путина.
Думаю, что Патрушев, скорее, так как он самый большой инициатор и, будем так говорить, организатор в транзита власти, скорее всего, Патрушев полетел в Пекин для того, чтобы подтвердить договоренности между Пекином и Москвой, а также заручиться поддержкой в транзите власти и отстранении Путина от должности президента России.
Вот такой вот список.
Благодарю вас, Артур, за эту конспирологическую подборку. Огромное спасибо. Есть что продолжить, есть о чем продолжить разговор с гостями. Илья Давлячин. А я-то вспомнила тут же, конечно, профессора Соловья, который рассказывал нам, что Патрушев в Китае представлял, согласовывал вот этого Васильича. То есть он показывал Васильича, согласовывал, и Китай должен был дать добро идти Васильичу на выборы. Или не идти. Вот все-таки есть ли рациональное зерно во всякого рода концепциях увольнения Патрушева, связанное именно с Китаем? Как вы считаете?
Ну, интересно, кто кого вообще представлял. Судя по кадрам, которые приходят из Китая, это Путин показывал Патрушева, да? А не Патрушев представлял, это Васильевич или как его там зовут. Нет, но это все-таки теории заговора, которые имеют довольно мало отношения к действительности. И мне, честно говоря, удивительно слышать, что Патрушев – это дутая фигура. Ничего себе дутая фигура. Этот человек клал вообще-то бумажки на стол Путину за несколько недель до вторжения, в которых было написано, что там российские войска будут встречать с цветами и аплодисментами. Этот человек постоянно выступает с программными речами в нашей, Лена, с вами газете, любимой газете «Аргументы и факты». Постоянно все эти подобные выступления тоже происходят перед Путиным. И вот эта вся идеология от Патрушева, Патрушев и Михаил Ковальчук. Вот два человека, которые перед Путиным устраивают свои стендапы и таким образом внушают ему вот всю вот эту вот мракобесную военную историю. Поэтому Китай здесь ни при чем.
Ни при чем.
Ну, Китай, они пытаются выслужиться перед Китаем, и ради этого все вот эти вот гигантские сюжеты на России один, ради этого вот эти вот большие репортажи, и вот эта вот гигантская делегация из миллиарда человек, которая приехала туда. Не для того, чтобы там Патрушева как-то уволить. Слушайте, вообще, какое может быть увольнение Патрушева, когда он стал советником президента? Это тоже довольно достойно.
Ну, он стал помощником по кораблестроению, и, в общем, даже я-то надеялась, что он хотя бы будет смотрящим за войной, но вот вроде говорят, что нет только за кораблями. Грустно.
Нет, кораблестроение это абсолютная фигня. Ну, понятно, что это такая должность ради должности, но он не потеряет свое влияние на Путина абсолютно. Он как был вот самым влиятельным человеком в окружении Путина, так им и останется. Ничего в этом смысле не поменялось. И от того, что он перестал быть секретарем Совбеза и эту номинальную должность занял Шойгу. Кстати, вопрос, вот Шойгу замялся, когда у него Зарубин спросил, чем вы будете заниматься. А Шойгу читал документы вообще? Он будет заниматься ВПК. Там это прямо написано. Будет заниматься ВПК, кстати, вместо блогера Медведева. Медведева. Вот интересно, что будет Медведев делать сейчас, которого лишили ВПК.
Ой, спасибо большое, Илья, за ваш комментарий. Я сказала «ой», потому что ужасно интересно, прилетит Медведев, но обиженный, оставленный, явно его не было среди тех, кому разрешили поздороваться, поручкаться. Неужели он сам вот сел в свой самолет и прилетел просто уже, ну, этим дикарем, как это называется, в этот пансионат. И, Иван, вам слово. Видите ли вы хоть какое-то рациональное зерно во всех увязках Патрушева с его китайскими визитами?
100% нет. Вот я не вижу. Ну, смысл? Где Китай, где Патрушев? Для Китая Патрушев — это вот такая маленькая фигурка, которая занимал должность главы Совета секретаря Совета Безопасности.
Списываем.
И все. То есть, то есть еще раз. Вот я думаю, я согласен с коллегой, он несет ответственность за то, что прощелкали, просмотрели войну в Украине, что доложили неправильную информацию, что рассчитывали. Там вот мы сейчас быстро зайдем, там 3-4 дня, 3-4 недели, все закончим, уже 2 плюс года. Плюс не забываем о том, что постоянно прилетают по территории Российской Федерации, по разнообразнейшим объектам украинские беспилотники, плюс украинская разведка и украинская контрразведка активно хулиганят на территории Москвы, Московской области, уничтожая, подрывая, расстреливая разнообразнейших преступников, коллаборантов, предателей. Это все под носом у российской контрразведки.
Иван, спасибо. Мы закончили обсуждать несуществующую связь увольнения Патрушева с Китаем, но мы возвращаемся в реальный Китай, в реальную войну. Как ведет себя Китай в этой войне? Я сейчас покажу вам блог военкора Живого. Это очень симптоматичный блог, кстати сказать. Вот он написал в своем телеграм-канале следующее. Визит Путина в Китай носит стратегический характер, едет договариваться о партнерстве на ближайшие 6 лет. Примечательно, что с Путиным едет Белоусов, значит, будут проговаривать аспекты военно-технического сотрудничества. Успешно воевать без китайской помощи мы сейчас не можем. Не можем, пишет военкор. Мы постарались собрать в один сюжет все свидетельства того, что существует военная помощь со стороны Китая России.
С лета 2022 года ряд китайских компаний отправляли в Россию партии бронежилетов и оружия, в частности штурмовые винтовки и детали беспилотников, которые могли быть использованы в военных целях. Об этом писало издание «Политико», ссылаясь на таможенные данные агрегатора «Import Genius». Среди поставщиков была как минимум одна компания, связанная с китайским правительством – China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших оборонных подрядчиков КНР. В июне она отправила 1000 винтовок российской компании «Техкрим», сотрудничающей с Минобороны. Другие китайские компании отправили в Россию через Арабские Эмираты 12 партий аккумуляторов и камер для беспилотников и через Турцию 800 тонн бронежилетов. Политику отмечает, что объемы и характер поставок не указывают на то, что Пекин целенаправленно снабжает Москву военной помощью. Однако эти товары явно двойного назначения, и их можно использовать в бою. Подтвердить использование китайских винтовок на войне против Украины не удалось, но китайские беспилотники на поле боя замечали.
Спасибо нашим китайским друзьям, а также подписчикам телеграм-канала «Военкор русской весны». Благодарствую вас за «Мавик-3», она пригодит, поможет нам в продвижении и победе.
Летом 2023 года чеченское подразделение «Ахмат» получило 8 бронетранспортеров китайского производства «Шангси Тайгер». Ими похвастался в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров и покатал на БТРе своего сына Адама и приближенных.
Обязательно. Это одна из самых лучших машин, можно считать. Почему я это говорю? Потому что самое главное – безопасность. Ни одна пуля не ловит. Побыстрее решили отправить на зону СВО.
В мае 2023 года Financial Times сообщила, что ЧВК «Вагнер» через компанию-посредника закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов. Китай неоднократно утверждал, что придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта.
Что касается высказываний так называемых правительственных источников США, я хотел бы подчеркнуть, что не китайская сторона, а американская поставляет оружие на поле боя в Украине.
В апреле 2022 года российский посол в Китае Андрей Денисов назвал выдумкой историю о передаче Пекином оружия для Москвы.
Ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче, что называется, прозвучать. Вот и придумали страшилку.
С тех пор лишь изредка Песков говорит, что ему нечего добавить к официальным заявлениям Министерства иностранных дел Китая.
Итак, Иван, вот давайте обсуждать. Путин накануне визита в интервью китайскому изданию заявил, что он поддерживает китайский мирный план из 12 пунктов, потом еще плюс 4 пункта. Вот он все поддерживает, и только проклятые американцы хотят войны и так далее. Что вы скажете? Вот как вы видите, во-первых, этот китайский мирный план, поддержку его Путиным, и, наконец, считаете ли вы, что участвует Китай, все-таки участвует в поддержке, поддерживает Москву оружием в этой войне?
Давайте пойдем с конца. 100% поддерживает. Не то, что, скорее всего, неофициально. Понятно, что китайское правительство не поставляет России обмундирование, еще что-то. Это поставляет частные китайские компании. С молчаливого согласия, сквозь пальцы смотрящего правительства Китайской Народной Республики. То есть не поощряют, но и не запрещают. Just business. Ну, бизнес делают на самом-то деле. Мы видим тысячи дронов, которые находятся на поле боя, которые приехали из Китая. Китайские системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, антидроновые ружья. Это все идет из Китая. Китайская электроника идет действительно вагонами. И вот благодаря этому Российская Федерация имеет возможность получать преимущество где-то на поле боя, то есть в отдельных моментах. Например, Орланы, Залы, Суперкам — это все беспилотники, оснащенные электроникой, китайской электроникой, залетают вглубь территории Украины там, на 40-50 километров, больше даже, и наводят Искандеры, Калибры и так далее. То есть, к сожалению, вот Китай в этом процессе участвует активно. Что интересует Россию? Россия, я таким образом, вот когда Путин сказал, мы поддержим китайский мирный план, сделала большой реверанс в направлении Китая, потому что от Китая нужна помощь, нужен обход санкций, нужна помощь дальше военная. И вот такой вот реверанс по задумке Кремля должен быть оценен в Китае. Что вот ключевое в этом китайском мирном плане, что нравится Российской Федерации? Война останавливается там, где она сейчас происходит. Территории, которые под контролем каждой из сторон, остаются под контролем той или иной стороны, российские войска не выводятся. То есть поэтому Россию это очень интересует.
Спасибо, Иван. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.